Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с писателем Денисом Драгунским и поэтом Дарьей Сиренко, а наш первый гость – актриса Анна Бродская. Она получила награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в испанском городе Уэска. Короткометражная лента «Революция», дебют молодого немецкого режиссера Маркуса Эркарта, получила еще три награды, в том числе была признана лучшим фильмом фестиваля. Анна Бродская играет директрису белорусской школы, готовящуюся к визиту диктатора, в котором безошибочно угадывается Александр Лукашенко. Это антитоталитарная сказка. Одному из школьников при помощи волшебных фломастеров удается наказать злого президента. Анна Бродская, уроженка Челябинска, уже более 20 лет живет в Германии, снимается в немецких кинофильмах и телесериалах. Получая награду в Уэске, она напомнила зрителям о том, что Россия является диктаторским государством, а в ее тюрьмах сидят невиновные люди, в том числе кинорежиссер Олег Сенцов. Я попросил Анну Бродскую рассказать о том, почему она решила выступить с политическим заявлением.
Получили 4 приза. Мы получили за лучшую камеру, лучший сценарий, лучшая актриса. И в конце мы даже этого не ожидали просто. Когда объявили лучший фильм, мы просто не ожидали. Когда вышел, он сказал, что он неравнодушен к тому, что в мире существуют такие режимы, и что кому-то живется плохо. Он молодой человек, но он не проходит мимо проблем. И таких молодых людей сегодня в Германии много, и творческих молодых людей очень много, которые не проходят мимо того, что в мире есть нищета, несправедливость, диктатура, война в Украине, например. То есть здесь они неравнодушны к этому.
«Революция» — это первый ваш опыт работы в немецком кино, но на русском языке.
На русском языке, да. Хотя мы снимали фильм «Свадьба» несколько лет назад, но это был смешанный язык, русско-немецкий. Мы снимали в Берлине. А так, на русском языке, да, это первый мой опыт. Но я его, кстати, сама потом дублировала и на немецкий. И его показывали, этот фильм, уже по баварскому телевидению в Германии. Но на немецком языке. Мы сами его дублировали.
Вы уехали 20 лет назад, но, тем не менее, вы по-прежнему интересуетесь ситуацией в России. Получая награду, вы стали говорить о том, что происходит в России. Почему вы решили об этом заговорить?
Ну, во-первых, мне не безразлична ситуация, что моя страна, в которой я выросла, естественно, не без тогдашней пропаганды, и вылетела оттуда. И за 20 лет я, конечно, перековалась, потому что я посмотрела на мир другими глазами. Мне бы хотелось, чтобы моя страна и люди в моей стране тоже как-то вот от этой шелухи пропагандистской избавились и немножко посмотрели на мир другими, более добрыми глазами. Я не могу быть равнодушной к тому, что Россия стала агрессором. Для меня это был шок. Я пыталась каким-то образом помочь Украине, потому что... Но если, скажем, во Вторую мировую войну наша сторона, скажем, Россия, скажем, Советский Союз, была жертвующей стороной, то в данном случае жертвой является Украина, а Россия является агрессором. Я не могу быть на стороне агрессора. Я болею, я переживаю за все, что происходит в Украине, и я смотрю, как падает моя Россия просто в какой-то ад кромешный. И, естественно, как я могу помочь людям в Украине? Ну, я помогала волонтерам, а теперь я не могла себе представить, но я так подумала, что если будет возможность где-то об этом сказать, то я обязательно скажу. Я должна это сказать, что в России диктаторский режим. Я не хочу, чтобы Россия была агрессором. Я хочу, чтобы моя страна была цивилизованной страной. Людей бы не бросали за решетку, не фабриковали какие-то фальшивые дела. Мне хотелось я Надежде Савченко сказать. Понимаете, они живут здесь совершенно в другом мире. Олег Сенцов для них понятен, это режиссер. Когда я, скажем, готовила про себя речь на всякий случай, тем более должна была быть на английском, я подумала, что если я скажу про Надежду Савченко, это будет уже много для них. И понятнее будет про режиссера, потому что там в основном сидели люди искусства. Когда уже мне нужно было выходить на сцену, у меня был такой момент, накал радости, он как бы не соответствовал тому, что я сейчас выйду и скажу. Я был момент колебания, стоит ли мне понижать градус. Все благодарили актеров, режиссеров, там, я не знаю, друзей, семью. А я вот сейчас выйду и скажу, вы знаете, так и так. В России, значит, диктаторский режим. То есть явно я понижу градус этой радости общефестивальной. Я подумала, что я должна это сделать, пусть я понижу этот градус. Я вышла и сказала. Ну и как-то так получилось, что переводчица, там были две переводчицы, с английского на испанский и с английского на французский. А переводчица с английского на испанский, она, у нее была сложная моя такая речь, она суммировала так очень, взяла сжатый текст и перевела без имени. И тогда ведущий, который тоже понимал по-английски, он сказал: «One moment, я, говорит, сейчас хочу добавить, что это режиссер», и он сказал на испанском, «которого зовут Олег Сенцов, и он сидит невиновный в России диктаторской». И тогда там я слышала, что люди кричали «браво» там в зале и хлопали, ну как солидарность.
То есть зал вас поддержал?
Да, зал поддержал, и потом подходили ко мне, и вот уже сейчас даже в Фейсбуке вот все эти режиссеры там из Португалии, из Испании, других стран, они говорили, что спасибо, что я об этом сказала, нужно, чтобы мир об этом не забывал. Со мной рядом сидел композитор из Франции, он получил приз за лучшую музыку там к французскому фильму. И когда я спустилась, села с ним, он так на меня посмотрел, говорит: «Анна, что действительно такое происходит в России?» И я ему начала рассказывать, и он говорит: «Слушай, у нас вообще никакой информации нет во Франции. Это, говорит, как другой мир вообще запредельный, димензион. Вот надо говорить».
Анна, но многих, вы знаете, вот сейчас поражает, я только что вот был в Берлине на 9 мая, что огромное количество русских людей ходят с портретами Сталина, с портретами Путина, вот, да и не только русских, а вообще вот то, что называется вот этот Путин-Ферштейн в Германии появилось. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что все-таки их не так много, к счастью. А во-вторых, конечно, здесь за вот эти 15 лет, сколько Путин у власти, если я не ошибаюсь, конечно, здесь очень Европа пролоббирована Путиным, не только Германия, потому что здесь вот редакция там Russia Today, здесь очень много информационного поля. И просто я думаю, что никто был не готов вот к такой российской агрессии, что так повернется все, что будет нападение на Крым, на Донбасс. Кроме того, есть пропаганда в Германии, что появится вдруг такая ложь. Я думаю, что просто к этому никто был не готов. Год назад, когда мы снимали здесь фильм, мне, например, самой было очень тяжело на съемочной площадке между съемками доказывать помощнику продуцента и другим ребятам, что, вы знаете, Россия, она напала на Украину. Они считали, что, ну, ты знаешь, Анна, ты немножко утрируешь, все-таки Крым всегда был российским. Я говорю, ну, знаете, так можно говорить, если сейчас не знает истории, но можно заглянуть даже в Википедию и посмотреть, что это не так, что Крым не всегда был российским. Ну, а Донбасс, там всегда же был Советский Союз, там много русских. То есть они как бы очень лояльно к этому относились. Многие даже считают, Путин кульмен такой, значит, он скачет там на лошади. Продуцента я потом все-таки переубедила. Они потом смотрят на развитие, читают там прессу. Они начинают что-то понимать. А есть люди, которые определенного уровня, даже не духовного, а душевного развития, которые восхищаются там силой, что нам надоел европейский либерализм. Вот Путин сказал, Путин сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, это такие люди, они везде есть, они везде и будут, их не переубедить. Это такой уровень развития.
Многие на Западе, естественно, в Европе, в Америке, и режиссеры, и актеры, и вообще деятели искусств выступают в защиту Олега Сенцова, выступают против агрессии, выступают против захвата Крыма. А в России деятели культуры, ну, буквально считанные единицы. Просто вот по пальцам можно пересчитать людей, которые выступили открыто в защиту Сенцова. А уж тех, кто выступил против захвата Крыма, вообще 3,5 человека. Вот это, я думаю, вас должно тоже удручать.
Меня это, конечно, удивляло очень, но я как бы бог им судья, потому что они, конечно, находятся в системе. Дело в том, что, живя там, я просто вспоминаю себя, я совершенно по-другому думала. Может быть, если бы я осталась в России, я бы, может быть, тоже сегодня, не знаю, как бы я себя повела, потому что я помню, когда я приехала сюда, это я сейчас уже осознаю, сколько высокомерия прививает нам система в Советском Союзе и в России, и национализма. Вы знаете, здесь меньше национализма. Ведь у нас могли сказать, как татарская морда, а как у нас к африканцам относились. Не говоря уже сейчас вообще, там, что пишут про Обаму и так далее. Я считаю, что это какое-то это невежество, это ограниченность, которая сейчас правительство России, оно поощряет. Потому что такими людьми очень легко управлять. Чем человек ближе вот как бы к животному уровню, чем меньше он пытается думать, тем легче можно управлять. В каждом человеке существует, скажем, добро и зло, оно борется в нас есть и то, и то. И если, например, в одном человеке больше превалирует, скажем, таких негативных качеств, и эту пищу ему давать, и все время ее как бы развивать, и искушение, а то человек говорит, ну вот, да, так оно и есть, и он оправдывает себя. Да, я действительно, как я думаю правильно. Он даже не понимает, что он не прав. Для того, чтобы, может быть, ему понять, что он не прав, для того, чтобы понять, что на самом деле происходит в России, ему нужно выйти вот из этого сердцевины, ему нужно посмотреть со стороны, другими глазами на все это. Потому что, как говорил Задорнов, мы же смеялись, я тоже сама смеялась над Европой. Вот они, так сказать, тупые. Или там наивные. Во-первых, что плохого, что люди наивные? Над этим не смеются. Если ты хитрый, ты ушлый, мама, ты говоришь, что это хорошо. Это не хорошо, это не всегда хорошо. Я, например, в Германии прожив более 20 лет, определенную наивность я приветствую. И здесь люди не тупые. Просто они свободные, они не такие националисты, они более толерантны, как бы они уважают. Здесь тоже, конечно, есть националисты, там все это понятно, они здесь. Но, тем не менее, вот в основном люди, они добрее здесь. Они добрее, да. И поэтому, прожив здесь уже 20 лет, я не знаю, смогла бы я сейчас жить в России или нет. Для меня, наверное, это было сложно очень.
А вы смотрите эту российскую пропаганду, российское телевидение?
Нет, я не смотрю российское телевидение вообще. Я попыталась как-то посмотреть Соловьева, посмотреть Путина. Вы знаете, чисто психологически я больше 5 минут на этом мракобесе, деспотизм не могу смотреть. Оно же, понимаете, оно же вот как один священник, который мне очень нравится, украинский, он говорит, ты когда смотришь это, ты подвергаешься определенному гипнозу. Твоя душа, она вот поглощает этот негатив, она засоряется. Она его вдыхает, она делает все чернее. Чем больше ты ее смотришь, бессознательно ты этим подпитываешься. И потом я, когда начинаю смотреть, у меня возникает такая реакция отторжение. Зачем будет себя носить? Я выключаю, и все, не могу смотреть ни на Соловьева, ни на Киселева, ни на Путина.
Фильм «Революция» заканчивается, собственно, как и должно быть, намеком на то, что революция неизбежна, и новое поколение принесет перемены. У вас есть вера в то, что в России, в Белоруссии может произойти вот такая вот революция, которая сметет этот диктаторский режим?
Вообще фильм задумывался в первую очередь как «Революция духа». И мы имели в виду, что революция в стране произойдет только тогда, когда революция произойдет большинство в сердцах людей. То есть начинать надо с каждого. Вот эта женщина и героиня, она для меня была скорее жертва режима, чем палач. И должно что-то было щелкнуть в ее сердце, в ее голове. Видимо, когда-то, как я для себя это определила, когда-то, так сказать, пострадавшего, видимо, какой-то был такой слом в ее жизни, когда человек начинает сублимировать и отдавать себя служению как бы партии народу, а не любви и так далее, и добру, а потому что какая-то, видимо, случилась так вот в моих мыслях, как происходит какая-то ситуация, которая ломает внутри человека. Чтобы изменения произошли в стране, нужно хотя бы 55% или 60% с населения страны, они прежде всего произвели революцию в себе. Нужно прекратить быть иждивенцами, как вот нас учили. Дайте нам хорошего царя, как мы привыкли в России думать. Дайте нам хорошего царя, и он все изменит. Да нет, начинайте с себя. Вот что я могу сделать сегодня хорошего? Вообще хорошего для всех. А вот я, а что я сама? С чем мне нужно бороться? С какой гадостью в моей голове, в моем сердце я должна бороться, чтобы вот во мне побеждало добро, свет?
Революция должна произойти внутри каждого человека.
Революция должна произойти сначала в каждом человеке. Нужно вычистить в себе вот эту всю грязь, весь негатив, научиться любить. Конечно, многие могут быть скептиками. Как можно любить убийцу или как можно любить такого негодяя, как Путин, там, как еще кто-то? Конечно, его любить трудно. Но те люди, которые вот сейчас поддерживают вот этот весь режим путинский. Я думаю, что чтобы совершить революцию вот в стране, нужно, чтобы большинство все-таки как-то духовно немножко выросло. Как это сделать, я не знаю. То есть нужно как бы каждому человеку вот начать с себя, вот бороться со своими недостатком, с ленностью, с невежеством. Нужно производить революцию в себе, я так думаю, в общем. Ну что бы я хотела пожелать людям? в России, в Украине. Я, в общем-то, люблю украинцев сейчас, очень люблю Украину. В России что я хочу пожелать людям? Оппозиционерам я хочу пожелать силы духа, я их тоже очень люблю и молюсь за них. Терпение, я надеюсь, что это долго не будет продолжаться. Ситуация в России, где просто вакханалия темных сил, я просто чувствую это, что она должна где-то просто сама себя, темнота, поглотить. И все равно наступит такой момент, когда перелом будет добра. Как сказал один философ, если нарушится равновесие между любовью и злом, то просто мир погибнет. Поэтому я верю в том, что все-таки мир устоит через любовь. Поэтому людям желаю, которые сегодня сомневаются в России, быстрее переходить, прояснять свой разум, меньше смотреть российского телевидения, искать правду, искать истину, находить ее. И в своем сердце прежде всего, и вставать на сторону добра, и понимать, что Россия сегодня агрессор, и пытаться консолидироваться не только в силах зла, но и людям добра как-то консолидироваться вместе, чтобы в конце концов сохранить вот это. Я думаю, что когда в России зло уничтожится, я в это верю, чтобы это добро оно могло перехватить быстро эстафету, не дать возродиться новому злу, отдать именно вот этот импульс луча светлого, чтобы Россия могла встать на демократический путь и на путь вот европейский, хотя бы жить по конституционным законам, по законам права. Украине я желаю, во-первых, я желаю, чтобы как можно быстрее уже наконец-то Надежда Савченко оказалась в Украине. Я хочу, чтобы в Украине победили тоже силы добра. Естественно, чтобы закончилась война на Донбассе. Такое было ощущение после Майдана, что Украина является зерном какого-то нового века. Поэтому у многих разочарование сейчас такое сильное наступает, что Украина сейчас пребывает не в том состоянии, которое ожидалось. Я верю, что в конце концов Украина выберется из этого состояния, что действительно из Украины, поскольку для меня Украина всегда была настоящей, так сказать, Русью, Киевской Русью, Украина возродится, и она даст импульс какому-то новому бытию. В любом случае, я в это очень верю.
Гостем «Радио Свободы» была актриса Анна Бродская.